Добрый вечер, очень интересный урок. Я прям заслушала, вспоминала все алахот, все законы, очень здорово. Спасибо большое всем, кто остается на мой урок, кто подключается. Сегодня будем рассматривать Хануку как еще одну возможность прошить свое сознание, перешить его, понять, что влияет на меня, как это влияет, что такое тьма, о которой мы все время говорим. Да, почему тьма, как это относится ко мне, лично ко мне, вот к моей ежедневной жизни, да, с Божьей помощью. И этот урок я хочу посвятить, если вы мне позволите, полнейшему выздоровлению моему свекру Борис Бен-Эстер. Сегодня пережил операцию, и с Божьей помощью, чтобы все было замечательно, чтобы он выздоровел полностью, скорее вернулся к нам и зажигал вместе с нами свечи. Спасибо вам, спасибо за ваши амен, за ваши молитвы. Окей, и мы начнем потихоньку. Наверняка все здесь прилежные слушатели, слушательницы и слушатели Толдот, вы слышали об этом, что Греция называется, и, собственно, греки, с которыми воевали Маккавим, и весь этот сипур Хануки, о котором мы так много разговариваем, да, и Греция называется Хоших, тьма. Да? Откуда это берется? Из Мидрашим на второй пасук первой книги Берешит, буквально начало, да, второе предложение, которое звучит «Тоу ве боу ве хоших аль пнеа тегом». Да, так звучит часть этого пасука, и мудрецы говорят о том, что то, что мы читаем здесь, это на самом деле внутреннее изображение, да, вот именно качеств четырех манхуйот или четырех галуйот, четырех изгнаний еврейского народа. А именно тоху – это Мицраим, или по другому предположению также Бавель. Богу – это галут Бавли или Парси по другому предположению. И Хоших – тьма, да, Хоших – это Греция. И все с этим, все мудрецы с этим совершенно согласны. Альпнейга тегом. Тегом – это пропасть. И это четвертое изгнание, римское изгнание Роми. Самое долгоиграющее изгнание, которое до сих пор длится. Да? И говорят мудрецы, что греческое и римское изгнание, в основном греческое изгнание, самое сложное, хотя, в принципе, кажется, ну, что там такого? Если до этого персы, вавилоняне, мицрим, египтяне, да, и потом римляне, и в этом новом нашем проявлении римлян фашисты, все хотели уничтожить нас физически. Ну что может быть страшнее? Ляшмид, Веларог, всех уничтожить, убить. Все, чтобы не было даже вот полностью решить еврейский вопрос. Напрочь. А греки? И просвещенные, такие прекрасные греки, да, которые, ну что же, они хотят от нас всего-навсего, чтобы мы были такие, как все, нормальные люди, без там черных, не знаю, шляп, без каких-то там белых гольф, я не знаю что, да, без длинных юбок, чтобы ходили нормально, сидели в кафешках, трескали там, не знаю, креветки, нормально себе жили, ходили в кино, да, ну нормально же, хотят же нам добра хотят, да, чтобы мы были нормальными, такими, как все. И греческое изгнание, к сожалению, продолжается до этого момента, потому что это изгнание говорит о нашем сознании, об изгнании нашего сознания, соответственно, изгнание нашей души. И очень интересные вещи приводит здесь Рав Ашров, что, в принципе, то, что они хотели на самом деле, да, если все остальные хотели уничтожить наше тело, греки хотели уничтожить нашу душу. И они преуспевают. Честно сказать, преуспевают. Да, то, что мы видим сейчас вокруг, и ассимиляция, и наше состояние, духовное состояние еврейского народа, постоянная вражда, вот эта разрозненность, да, то, что происходит в Израиле, это последствия греческого изгнания. И интересные вещи приводит Рабаним, немножко гематрии, да, просто чтобы кому интересно. Мы знаем, что наша душа, в принципе, да, в основном, она состоит из пяти частей: нефеш, руах, нешама, хая, ваехида. И то, что хотели сделать греки, да, они сказали, что есть только шалош гзерот, три повеления, да, которые вот они запрещают делать какие-то определенные заповеди. Какие определенные заповеди они запрещают, все уже наверняка знаете. Это шаббат, брит мила и ходеш, да, соблюдать шаббат, делать младенцем нашим брит мила и благословлять на новолуние. Казалось бы, ну ладно, ну окей, ну шаббат, очень важно. Ну там брит, ну как-то, ну можно же с этим жить, да, можно жить. И как мы видим, живут же люди, и ничего, так нормально себе живут, да. Большинство евреев в мире сейчас живет именно так, как хотели греки. Греки хотели уничтожить нашу душу. И если мы посмотрим на гематрию трех этих слов: шаббат 702, ходеш 312, мила 85, в сумме получается 1099. И если мы сложим гематрию этих пяти слов, которые каждый из них отображает часть нашей души, да, нефеш, руах, нешама, хая ваехида, получается 1099. Греки знали, что они хотели делать. Они хотели не уничтожить наше тело, они хотели уничтожить наши души. Греция, греческое изгнание – это тьма. И сейчас мы будем разбираться в этом понятии и, конечно же, поговорим с вами, что нам с этим делать конкретно мне сейчас, вот да, сидя дома, да, что я могу начать делать. Я сейчас расширю презентацию, чтобы тоже, так как мы будем работать по тексту, чтобы вам было удобнее. И прямо вот с самого начала хочу начать, да, с текста Месилат Йешарим, 3 глава, свойства осторожности. Здесь Рамхаль разбирает, что такое тьма, хоших. Мы уже сказали, что наши мудрецы в нашем подходе, да, мы понимаем, что Греция – это и есть тьма. Итак, текст я вывела на экран. Кому интересно, следите, и будем разбираться, что же такое тьма. Сказали мудрецы: ты простираешь тьму, и наступает ночь. Псалом. Это наш мир, который подобен ночи. Задумайся, насколько чудесна эта мысль, если понять ее глубоко. Интересно, что вот в этом издании есть чуть-чуть другой текст, да, то, что текст вы видите на экране, чуть-чуть отличается. И, кстати, эту книгу можно в прямом доступе почитать на сайте Толдот. Просто пишите Месилат Йешарим и можете наслаждаться этим произведением. Да? И говорит здесь Рамхаль, да, что прежде всего наш мир подобен ночи. И дальше. Ночная тьма приводит человека к двум видам ошибок. То есть есть два вида тьмы и два вида ошибок, которые истекают из этого. Первое. Либо застит его глаза, и он вообще ничего перед собой не видит. То есть тьма, которая настолько сильная, что я вообще не вижу ничего, вообще ничего. Вот просто тьма и все. Ничего не знаю вокруг себя, ничего не слышу, не понимаю, да, как египтяне, когда усиливалась тьма, когда она была густая настолько, что они просто не могли двигаться, не то что видеть, а просто как будто бы, не знаю, все молекулы сжались вокруг них, и это называлось тьма. Так вот, есть такая, которая полностью закрывает его глаза, и он вообще ничего перед собой не видит. Либо обманывает его, и он принимает столб за человека, а человека за столб. Так и материальность этого мира. Ночная тьма для разума. Она обманывает его двумя способами. Да? То есть первым скажешь, что человек вообще ничего не видит. Сейчас разберем поподробнее. И второй, что он вроде что-то видит, но эта тьма, она обманывает. Вижу столб, мне кажется, человек. Вижу человека, кажется, столб. Да? И так далее и тому подобное. Да? Обманывает. Да? И материальность этого мира и есть тьма, которая полностью закрывает от нас свет истины. Да? И здесь важно, что материальность этого мира, олям, олям, мир, олям от слова нейлам, потерянный, скрытый, абсолютно скрытый, скрытый от нас. Что значит скрытый? Есть заслонка. Заслонка между кем и чем, между кем и кем. Между мной и Творцом, который является источником света, и эта заслонка создает что? Создает тьму, создает тень, которая сгущается, да, и влияет на нас двумя этими способами. Следующее, продолжаем дальше. Во-первых, да, первый вид тьмы. Она не дает или не позволяет ему увидеть препятствия, лежащие на путях этого мира. И люди бредут, уверенные в собственной безопасности, падают и погибают, даже не испугавшись перед этим. Да, настолько глубокая тьма, что мы даже не знаем, что есть какая-то опасность, мы не успели испугаться. Да, жили нормально себе, опачки, позвонили из банка, там опачки, позвонили из Масахнаса, как это называется, из налоговой, да, или от врача звоночек получили. Все. И мы знаем таких людей, не дай бог никому. Шли, 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 вроде как руками, ногами что-то там делали в темноте и провалились, не успев испугаться. Об этом сказано в Писании, Мишлей. Путь злодеев, как тьма, не знают они, а во что споткнуться. Не знают. Да, собственно, и как бы и нормально так. А зачем что-то там особенное узнать? Все нормально, вот вроде как там карьера, то все, вроде как более-менее семья какая-то, да, то есть, ну, вроде как живем, да, там отпуск, там то все. И еще сказано, благоразумный увидел зло и укрылся, а глупые переступили и наказаны. Да, увидел благоразумный, умный, видел зло и спрятался, да. Почему он видел? Потому что он смог разогнать эту тьму. Каким образом, сейчас будем смотреть. А глупец горячий самонадеян, потому что сердца их тверды, как цитадели, и они падают прежде, чем увидят препятствие. Да? Сердце широко, как храм называется, да? Вот здесь интересный перевод. Здесь написано «тверды, как цитадели». Как имеется в виду что-то очень-очень твердое, что не пропускает, да, не доходит до него вот эти отблески света. Не доходит. О чем здесь говорит Рамхаль прежде всего? Как мы это интерпретируем на себя? Что для меня вот такая тьма, когда я вообще не знаю, куда идти? Просто вот вроде шевелюсь, да, вот вроде как кукла какая-то, непонятно где. Прежде всего, это наше сознание, наше то, что у меня находится сейчас на моей подкорке, на чем я живу, на чем я строю жизнь, мой фундамент, это основы веры, это мой смысл в жизни, моя цель в жизни, моя миссия, то, ради чего я живу в принципе, бэгадоль, как мы говорим, да, с большего. Да, зачем это я все делаю? На чем основывается моя жизнь? К чему я иду и зачем я иду? Хошех, тьма абсолютно, напрочь забирает это у человека. Она способна это забрать. У нее есть Поэтому все предрасположения с того момента, как Адам вкусил древо познания добра и зла, когда был свет, и тьма была только в потенциале, да, и в этот момент, как только он принял решение, что да, он все-таки будет это делать и будет это проживать, все смешалось, да, как написано, как мы читаем, то выхоших альпнеатыгом. Следующий, да, мы сейчас прочитали про первый вид тьмы, который окутывает нас, и теперь есть второй вид тьмы. Вторая ошибка еще тяжелее первой, послушайте. Она искажает видение так, что зло кажется самым настоящим добром. А добро зло, злом. И это укрепляет человек на его путях и усугубляет его дурные поступки. Мало того, что он не видит истины и потому не различает зло, которое перед ним, ему удается найти веские доказательства и практические подтверждения своим дурным взглядом и ложным мировоззрением. То есть мало того, что он просто не видит эту истину, она от него скрыта. Он постоянно занят чем? Нахождением подтверждения. Ну вот смотри, вот видишь, вот, ну вот видишь, как вот этот человек дал сдаку и заболел. Ну вот видишь, вот так вот, да. А вот этот вот злодей, да, там, не знаю, что воровал всю жизнь, вон, посмотри, в Кейсарии, вилла, все классно, да. А этот вот хаяль, да, солдат, жизнь свою отдал. А что там вот его семья теперь, не знаю, там все остались без отца, без кормителей, да. И постоянно мы заняты, да, вот этими доказательствами. Нету, нету света, тьма, нету Всевышнего, нету, нету. И это величайшее зло. Оно окутывает их и приводит к пропасти, как сказал пророк Ишаял. Ожерело сердце этого народа, а уши утяжелели и глаза отвращены. И все это из-за того, что находились они во тьме, подавленные властью дурного начала. Находящиеся во власти дурного начала. Почему? Потому что тьма, которая заслоняет меня от света, да, она оставляет меня только с тем, что есть с этой стороны заслонки. Что есть с этой стороны заслонки, если отсюда источник света я ставлю ширму? Что есть за этой ширмой? Только мое тело. Только то, что я вижу. Вот, вот они. Ручки, вот оно все. И это все, что есть. Другого нету. И я нигде другого не вижу, есть только это. И это тело живет, и это тело болеет, и это тело куда-то двигается, чего-то хочет, куда-то постоянно бежит. И это и есть, другого нет. Что остается? Остается та вот вожделение и желание злого начала, которое есть. Вот его-то я вижу, я-то чувствую, я чувствую свое тело. А если я его чувствую, значит, это реально. Да? То есть реально то, что я конкретно сейчас вижу и чувствую. И об этом говорит тьма, и для этого она сюда пришла. И это и есть философия наших прославленных, величайших греков. Да? Как мои дети называют их древние дреки. Так вот, вот эти древние дреки, да, подарили нам большой подарок, да, вот эту величайшую философию, в которой люди находятся в полной тьме. И когда они находятся вот именно в этом, сейчас остановлю презентацию, и когда они находятся именно вот в такой грандиозной тьме, все, что им остается, это надеяться на свое, как бы на свое ощущение, надеяться на то, что есть у них внутри, то, что они чувствуют. А как они еще смогут понять действительно, где истина, а где зло, где добро, где зло? Как можно понять? Только единственным способом через как бы индивидуальное, субъективное размышление, чувства, да, эмоции, которые есть у меня внутри. Да, и все мы с вами росли на мифах Древней Греции. Древней Греции, да? Все мы читали это в школе. Обязательная программа, обязательно, да? До сих пор здесь в Израиле это изучают, потому что каждый интеллигентный человек должен обязательно понять эту великую-великую культуру. И на чем основана эта величайшая культура, кроме того, что это олимпиады, когда торжествует здоровое тело, а больных рожденных младенцев нужно было сбросить в пропасть. Специальная пропасть была для больных детей. А зачем они нужны? Мы же процветаем, мы же хотим величия нашего тела. У нас ничего другого нет, у нас есть тело. Мы его прославляем. Наше божество – это тело, и мы идем туда. И что еще говорит, да, какие-то, давайте вспомним еще какие-нибудь сюжеты из мифов Древней Греции, Олимп и так далее. Ода Медеи, наверняка вы ее слышали, может быть, видели даже в театре, в опере, может быть, смотрели фильм. Да? Закрученная ситуация о женщине, которая любит мужчину, они женятся, он ее предает и говорит ей о том, что он хочет развестись с ней, он хочет уйти к другой, он ее больше не любит. И она решает ему отомстить. Да? Помните, как она ему мстит? Она убивает двух его двух детей, двух сыновей, своих же сыновей, да, от него. И весь мир, затаив дыхание, смотрит, как у нее внутри происходят процессы там между желанием мести, свободы, разрушения всех границ. Да? Все замирают, там певицы оперы там, в этот момент там, плачут и все. И все совершенно, да, Оль, вы не слышали, это действительно так, это правда, да, напишите Медея в гугле, миллионы картинок с, там, не знаю, с фильмами, с театральными постановками в Израиле, этот театр шел дважды, да, и не читали, и не надо, да, окей, я вам расскажу, потом быстро забудем об этом, да, и что я хочу этим сказать, что мы пропитаны этой культурой, которая говорит о том, что есть у меня внутренняя истина внутри меня, и эта истина может оправдать все, что угодно. Все, что угодно. Я хотела разрушить границы, хотела отомстить, хотела доказать через там какой-то там, не знаю, порыв феминизма, да, что... не знаю, вернуть власть в свои женские руки. И весь мир аплодирует стоя. И это и есть тьма. Тьма, очень сильная тьма, в которой мы живем сейчас. И именно сейчас, друзья, это не что-то там, о, там, не знаю, там где-то Древняя Греция или там, не знаю, в Амстердаме там они такие. Нет. У нас в Ихилов есть отделение, которое называется Леатама Мигдарит, для подбора пола. Да? И кто там в основном получает, так сказать, обслуживание, получает специальные типулим, специальные курсы лечения? Молодежь. От 15 лет. Да? И я читаю статью о том, что врач, главный врач этого отделения рассказывает, что самый молодой, так сказать, соискатель на роль подбора своего пола, его родители привели в 4,5 года, потому что они хотели понять, какие варианты, что, когда нужно начинать. И ты понимаешь, что тьма сгущается. Тьма сгущается, когда человек решает все абсолютно опираясь на своих субъективных ощущениях. даже не мыслях, да, а каких-то ощущениях. Когда наши головы промыты настолько, что зло это становится абсолютным добром. Это показатель свободы, показатель развитости, да? А добро, спасибо, а добро является абсолютным злом. Да? Вести ребенка, который там захотел одеть юбочку в больницу, чтобы узнать, как менять ему пол, это добро и свобода. А вот, например, скромность, когда мужчина и женщина танцуют отдельно, когда концерт отдельно, когда женщина одевает головной убор и юбку, это какая-то, не знаю, фу, какая-то тьма какая-то, да? Вообще деревенщина какая-то, да, они вообще какие-то, как называют, даже есть на русском такие слова, тьма непробудная или что-то такое, да? Фу, какая гадость, ну вообще какие-то отставшие совершенно, ну что с них взять? И мы так живем. И недавно тьма непросветная, точно, тьма непросветная, вообще ужас, как посмотрите на них. Куда они, да, вот мы продвинутые, у нас все понятно, у нас прогресс, да, а они там застряли. Недавно читала статью о реальном случае, который был в начале 90-х, по-моему, да, тут в Израиле. Я не удивлюсь, если были многие такие случаи, не только этот, но тут имелся в виду какой-то селебрити, известном человеке. Йоси Крайн, да, он был один из главных редакторов очень известного журнала «Проза». И у него родился сын с ДЦП. Да, ну, вот такое несчастье случилось. И отец и мать решили, что этому ребеночку рожденному не нужно продолжать страдать, и захотели его умертвить. Хотя ребенок был как бы функциональный и подавал все признаки развития, конечно, с болезнью, конечно, со всеми сложностями и страданиями, но ребенок был жив и собирался жить еще долго. И они подали прошение в суд о том, что они хотят прекратить его жизнь. Да? И здесь вот опять я хочу сказать о том, что люди чувствовали трагедии, люди переживали и хотели для него добра. Они хотели для него добра. И добро в их понимании было прекращение его жизни. Уже рожденного ребенка. Рожденного ребенка. Это было уже в возрасте 1 года. И суд долго-долго тянулся, и чуть ли там не несколько лет, и потом еще один суд. И его тянули, 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 пока мальчику не исполнилось 8 лет, да, и уже богатцы передали это дело, прошение. И богатцы просто сказали, богатцы это так называется наш Верховный суд справедливости, в кавычках, потому что все свершается, все наши пророчества, да, и наш суд становится просто показателем этой жуткой тьмы. И богатцы попросили привести ребенка, ребенка привезли, и у него спросили: ты согласен, что тебя родители хотят остановить твою жизнь, лишить жизни? Сказал: нет. На этом дело было закрыто, было много катавод, много статей об этом случае. И, конечно же, основные заголовки звучали так: мое право лишить жизни, схути лямит, право лишить жизни, право родить, право лишить жизни, я родитель, да, я тебя породил, я тебя и убил. И это воспринималось левым израильским обществом как смелость, как открытость, как честность. И, в принципе, эти родители были просто на волне, так сказать, вот этой вот, вот этого восхищения. Да? Вау, насколько они честны. Да? И почему я это рассказываю? Я хочу, чтобы мы с вами все понимали, что мы до сих пор находимся в этой тьме. И наши головы промываются ежедневно, ежечасно. Да? И когда нам страшно смотреть, что вот было пигуа, пигуа это теракт, и вот кто-то погиб, и это ужасно, и мы молимся. Мы должны понимать, что каждую минуту, когда мы видим ребенка вот с этой штукой, происходит теракт с его душой. Умирает еще одна душа, умирает душа. Если фашисты хотели уничтожить наше тело, то греки до сих пор хотят уничтожить нашу душу. Да, понятно, я не имею в виду греков, которые сейчас в Греции живут. Но вся культура, современная культура Ефета, да, Ефет это один из трех сыновей Ноаха, и, собственно говоря, Ефет переводится как красота, гармония. Да? Собственно говоря, Ефет распространяется потом на Европу, да, и потом Соединенные Штаты, Америка, как Канада, да, то есть это все потомки Ефета. Да? Это и есть греческая, а потом иринская философия, продвижение, просвещение и так далее. Это тот свет, которые нас всех толкают, которые нас всех ведут, потому что мы же как бы все темные, темнота, посмотрите на них, полная темнота, и мы сейчас находимся в этом. Да? И мы сейчас вернемся еще раз к нашей презентации. Окей. И разберемся, как это происходит в моей конкретной жизни, как это происходит у меня, где находится то затемнение, тот блок, та тьма, у меня внутри, как она там появляется, что такое тьма внутри меня. Да? Вот такая незамысловатая схема обнаружения внутренней тьмы. Давайте разбираться. Да? Начнем вот слева направо. Человек рождается, у него есть прежде всего инстинкты, да? И желание получать. Получать для себя. Так растет ребенок. Слава Богу, только благодаря этому механизму ребенок может выжить, потому что не перестает орать, пока не получит то, что ему надо. Да? В ребенка Всевышний вкладывает инстинкты, которые позволяют ему развиваться, да, драться за свою жизнь, делать все, что угодно, чтобы выжить. И постепенно с годами, с развитием, да, начиная там с самых первых дней, ребенок приобретает опыт, громко орал, мама пришла быстрее, там, тихо орал, долго шли, да, надо громче орать, буду громче орать и требовать. Да, постепенно, постепенно нанизываются на эти бусы установки. Да, мама меня там погладила, допустим, да, значит, она меня любит и скоро даст конфетку. Мама на меня накричала, значит, мама меня не любит, и она хочет от меня избавиться. Да? Разные, разные, да, в каждом возрасте свое, свои какие-то ситуации, трагические, более трагические, менее, что-то, что мы запоминаем, какие-то паттерны поведения наших родителей, наших братьев и сестер. Все это постепенно складывается в нашем подсознании. Установки, да, ограничивающие убеждения, все это мы собираем с вами в основном именно вот в детском возрасте, потом дальше пубертат, конечно, когда мы начинаем уже немножко расправлять свои плечи и пытаться сепарироваться, и дальше отношения со сверстниками, школа, университет, достигать. Гадерство, да, смогла, не смогла, могла бы и лучше, а вот ты так, а она так, нужно скоро бежать, ну а что делать, будешь плохо учиться, будешь дворником. Все, весь этот зевель, весь этот мусор мы несем в себе, в нашем подсознании. И каждый раз, когда мы встречаемся с событием, оно событие какое-то, якобы негативное событие в нашем видении, оно становится триггером для наших негативных эмоций. Да? Когда мы вдруг начинаем чувствовать прилив гнева, там, волна отчаяния или страха, или физические реакции, да? Естественно, сильные эмоции негативные вызывают физические реакции, да? Как приступы паники. Сжимаются мышцы, сердце, сердцебиение учащается, потливость, все что угодно. Да? Конечно же, навязчивые мысли. А как можно было? Да что вы? Да как это так? Да что за мир? Да этот Бог вечно меня не туда-сюда. И вот этот яд начинает распространяться на все наше сознание. Еще и еще. Увеличивая заслонку между мной и единственным источником света, который есть. Конечно же, это Творец. Каждый раз, то есть от обратного, да, теперь скажем, от обратного, слава Богу, есть такой механизм, когда мы его понимаем, мы должны знать, что каждый раз, когда я чувствую негативные эмоции, неисправленные негативные эмоции, которые всегда приведут меня к непринятию воли Творца, к гордыне, к желанию наживы, к желанию подтверждения своего превосходства над кем-то и над чем-то. Всегда этот механизм поможет мне увидеть вот это затемнение, которое есть в моей душе, которое корнем уходит, естественно, в эгоистические намерения, да, в намерения моей животной души, которая и является воплощением всего моего подсознания, несущего установки, ограничивающие убеждения. Да, вот это все в огромное количество опыта. Опыт. Что такое опыт? Опыт это что-то, что произошло. Да, это какой-то закон природы, так скажем, или там, закон подлости, да, все что угодно. Какой-то закон. Вот я сделала так 2 раза, все, значит, так оно работает. Я так живу. И с этим законом природы, то, о чем говорили греки, когда они запрещали нам благословлять новый месяц, они говорят, слыха, вы будете благословлять месяц? Типа месяц без вас не начнется. Да? В этом же была вся фишка. И вот этот опыт, который у меня сидит в голове, это именно то, что является основным блоком, основной тьмой, которая загораживает меня от Творца. Почему? Потому что я больше верю в свой опыт и в свои установки и ограничивающие убеждения, и в свои желания и инстинкты, чем в кого? В Творца. Почему? Потому что это я вижу и чувствую. Как говорится в анекдоте, это моя голова, я сюда и ем. Вот это мне понятно. Да? Это мне понятно. Все остальное, творец, не творец, это мне все непонятно. Истина – это реальность материи, говорит древний дрек, так и будем его называть, с вашего позволения. И говорит это до сих пор. И этого дрека мы никак не можем из себя выгнать. И сейчас мы обратимся еще раз к Месилат Йешарим и посмотрим, что об этом говорит Рамхаль. Если есть вопросы вот по этой схеме или еще что-то насчет по этой теме, да, скажите мне, пока не вижу. Окей. Дреков надо гнать 100%. Окей, дорогие, если что, пишите вопросы. У нас пока есть время. И перейдем на следующий слайд. Да? Я, с вашего позволения, открою все-таки свою книгу. Да? Конец 3 главы. Очень вам всем рекомендую или прослушать курс Рава Кухнера «Месилат Йешарим», да, или изучать самим. Это действительно книга, которая позволяет еще раз и еще раз возвращаться к изучению моих медот, моих качеств. Да? Ведь тьма, о которой мы говорим, это Хоших Шель Медот, так называют ее наши праведники, наши мудрецы. Тьма наших качеств. Да? И что пишет Рамхаль? Общий итог. Человек должен размышлять все время вообще, и в особенности во время, отведенное им для уединения, где истинный путь, по которому человек обязан идти согласно закону Торы. Да? То есть что нужно делать, чтобы выйти из вот этой вот системы, да, вот этой схемы, которая постоянно нас крутит, наши эмоции, все, что у нас есть. Постоянно размышлять. Где истинный путь, по которому человек обязан идти согласно закону. А затем следует ему подумать о своих делах. Соответствуют они этому пути или нет? Благодаря этому ему будет легко очиститься от всякого зла и выпрямить свой путь. Как сказано Мишлей, «Выверяй пути свои, и все дороги твои будут верны». И сказано в Иха, будем искать пути наши и проверять их, и вернемся к Господу. О чем говорит Рамхаль в каждой строке этой книги, что еще единственный путь выйти из этой тьмы – это постоянное размышление, это возвращение власти разума над властью эмоций, наших вожделений и так далее, да, все дозволенности, да, субъективности, относительности, вернуть власть разуму. Что это значит в соответствии с этой нашей схемой? О том, что главная работа должна начинаться именно вот в тех полочках, да, моего сознания, моего подсознания, моего мышления, в принципе, где заложены мои установки об этом мире, обо мне, о всех окружающих, да, о смысле жизни, да, те установки, на которых я установила свою жизнь. Там начинается работа. Перепрошивка всего моего сознания. Ой, как сложно, а что там делать там в этом сознании, черт ногу сломит. Не так все просто, не так все сложно, простите. Не так все просто и не так все сложно. Для того, чтобы мы могли прорабатывать наши установки и те вещи, которые нас ведут в нашей обыденности, в нашем вот этом по законам жанра, по законам природы, да, по всем любым законам, да, для того, чтобы мы могли их увидеть и понять, что от нас хочет Творец. Творец посылает события, нейтральные события, которые являются для нас триггерами и которые вызывают негативные эмоции. Причем любые негативные эмоции. Начиная от раздражения того, что меня кто-то подрезал на дороге, да, легкое раздражение, заканчивая там, не знаю, тряской, там, не знаю, какого-то гнева, когда позвонили из налоговой или еще откуда-то там, да, или из банка. Да. И более сложные эмоции, негативные эмоции, да, там, негодование там, в плане, не знаю чего, войны и мира и всего такого. Негативные эмоции – это наши симптомы, которые напрямую указывают нам на том, что мы живем в темноте. Мы живем в темноте, которую сами себе устроили вот этими установками и ограничивающими убеждениями. Мы несем с собой эту заслонку и постоянно закрываем. Закрываемся от источника света. Почему? Потому что опыт-то нам подсказывает, да? Нас-то воспитали, что должно быть так, что я такая, что мир такой, что Бог такой, что муж должен быть такой, и никакой другой. Инстинкты нас туда толкают, вожделения наши туда нас толкают. А куда и что с этим дальше делать? Ну, как-то там в темноте, мы же все равно ничего не видим, да? Или нам кажется, что, да, как пишет Рамхан, это столб, а это человек. Да? И затем следует ему подумать о своих делах, соответствуют они этому пути или нет. Да? Есть истина, абсолютная истина. Абсолютная истина, скажу даже так. Она есть, и она однозначна, абсолютно однозначна. Даже если я не согласна, и я чувствую, что у меня внутри там что-то там, не знаю что, не знаю, желание там отомстить, есть истина. И если нельзя убивать своих детей, то их нельзя убивать. Даже если кажется как какому-то очень просветленному родителю, что он просто вот, не знаю, должен избавить там, ужасно, да, избавить таким образом от мучений человека и так далее. У нас есть закон Торы, и мы не можем его каким-то образом обходить. Это однозначно. И я проверяю, насколько мои действия, насколько мой путь соответствует этой истине, да, насколько я иду по этому пути. И благодаря этому человеку будет легко очиститься от всякого зла и выпрямить свои пути, как сказано, выверяй пути свои, да, прям прочувствуй свои пути, все дороги твои будут верны. Постоянно, постоянно приходить еще раз и еще раз, ежедневно. Да, что я чувствовала, какие эмоции у меня были, а почему я это чувствовала, а на чем основано вот это мое ощущение, на какой установке, о каком эгоистическом желании эта установка говорит. Да? Оп-оп-оп, и мы приходим опять к эгоистическому корню, что на самом-то деле всего-навсего я хотела подтверждения своей значимости, я хотела подтверждение того, что я больше, что я лучше, что я сильнее и так далее. Так, подскажите, пожалуйста, вопрос. То есть, если у меня есть внутри обида, злость или раздражение на какие-нибудь ситуации людей в жизни, значит, я живу в темноте, мне надо работать своими эмоциями и менять свое отношение к этим ситуациям. Заранее спасибо за ответ и благодарю за очень интересную лекцию. Спасибо большое, Лена. Спасибо. Хороший вопрос. Давайте вместе разберемся. Если я живу, и у меня внутри обида и злость, то я, в принципе, уже в темноте, да, то есть я однозначно уже в темноте. Потому что мне плохо, мне больно, я реально не могу наслаждаться этой жизнью, потому что у меня обида и злость, и раздражение, и на людей, и, соответственно, на Бога. Зачем он мне вот этих вот людей сюда подставил? Ну что это за правда подстава такая? В темноте, конечно, в темноте. А как? Человек, который живет в свете, если так правильно, на русском, он чувствует злость, обиду и раздражение? Рав Каневский, Зихроно Цадик Левраха. Он чувствовал злость и раздражение? Нет. Потому что там, где свет, там этого нет. Там этого нет. Что делать? Мне надо работать над своими. Спасибо, Оль. Мне нужно работать над своими эмоциями. Тут вопрос в чем? И менять свое отношение к этим ситуациям. Эмоции – это наши помощники, это наши симптомы, это наши это, знаешь, вот те, которые пришли и сказали, знаешь, вот тут тебе сейчас нужно там копать, вот здесь золото закопано, да? Это наши эмоции. И работать нужно не с эмоциями, а с корнем этих эмоций. Как только мы прорабатываем корень, откуда эта эмоция во мне растет, эмоции другие приходят. Приходят другие эмоции. Как менять отношение к этим ситуациям. Однозначно, потому что только из-за отношения к этой ситуации У меня есть такая эмоция. А отношение к ситуации у меня от чего зависит? Давайте подумаем. Почему я так отношусь к этой ситуации? Потому что, первое, у меня в принципе есть абсолютная тьма. То есть я не знаю, что хочет от меня творец. Я не знаю, я не уверена, что то, что со мной происходит, это какая-то там, не знаю, провидение индивидуальное. Ну, не знаю, может да, может нет, все-таки какой-то... Не знаю, такая, происходят такие странные вещи, что сложно назвать это индивидуальным провидением. Да? Есть сомнения. Да? Или там, допустим, во мне есть убеждение, что в этом мире может выжить только сильнейший. А так как я не сильнейшая, значит, чего мне дальше рыпаться? Да? И на этом растет отношение к этой ситуации. Представьте, что у праведника случается какая-то очень негативная ситуация. Да? Почему он называется цадик, праведник? Ну, праведник на русском. Потому что он оправдывает, у мацдико, он оправдывает эту ситуацию. Не потому что он такой, вот ему хочется оправдать, а потому что он ее действительно видит совершенно под другим углом. Потому что в его сознании есть установки о том, что Всевышний – это абсолютное добро. Все, что от него идет, это абсолютное добро. Даже если я сейчас не вижу, мои глаза не видят, что это добро. Но так как это олям, от слова нейлам, от слова скрытый, сейчас это добро от меня скрыто. И, соответственно, мое отношение к этой даже, может быть, сложной, страшной, трагической ситуации будет другое. Оно не будет носить обиду, злость, раздражение. Оно может, допустим, носить какие эмоции сложные, разбитое сердце. Да, это тоже большая-большая боль. Боль, например, утраты близкого, да, там, какой-то потери, трагедии. Да, это будет очень тяжелая, сложная эмоция, но она будет произрастать на принятии того, что я должна это прожить, того, что Всевышний – это абсолютное добро. И эта ситуация – это тоже добро, хоть я вообще не понимаю ничем, почему, потому что я до сих пор нахожусь в этом изгнании. Чувствуете вот разницу, да, вот эти нюансы? Именно перепрошивая свои самые основы, мы меняем свое отношение. И, соответственно, как по цепочке, как даже да, уже последняя цепочка, мы меняем свои эмоции. Они просто будут другие. Да? Раздражение точно уйдет. Потому что раздражение может приходить тогда, когда я не согласна. Я не согласна в принципе и в корне, что так кто-то может себя вести или так со мной себя ведя, да? ведут. Почему? С чем я не согласна? С волей Творца. Почему? Я не согласна, потому что я закрыта. Да? Я закрылась от него, я спряталась. Ты там, а я здесь, извиняюсь. Да? Я спряталась, что сделал Адам решен, когда после того, как вкусила древо познания добра и зла, спрятался. Странно, да? Спрятался от Всевышнего. Что, детский сад, что ли, что... Он спрятался за кустиком, да, и идет творец и говорит: «Аека, ты где? Дружище, ты где? Я тебя не вижу. Ты от меня спрятался, ты построил между нами сейчас ширму, ты заблокировался, заблокировал мой номер, да? Сейчас это очень модно тоже. Ты создал тьму, ты отгородился от моего света и создал тьму. У нас последняя минутка, и чтобы сделать такое заключение, еще раз проговорим, скажем, что наша внутренняя тьма исходит только от нашей сепарации, от основного источника света, от Творца, от единого Творца, частью которого мы все с вами являемся, абсолютной частью Его. И вот эта сепарация, она создает тьму, Чем больше мы уходим в эту сепарацию, это то, что хотели греки, чтобы мы были все как все и убрали Всевышнего из этой картины мира. Просто убрали его. Я призываю нас всех возвращать связь с Ним, находить путь единства с Ним. Без Него мы никак не сможем справиться. Это единственный наш путь. И теперь каждый раз с завтрашнего вечера, когда мы зажгем первую свечу, наша с вами задача – это смотреть на эти свечи и искать связь с Творцом. Благословенный вам Хануки, спасибо большое за вопросы, за ваши отзывы, спасибо большое. Здорово. Всего хорошего и до новых встреч.